Вот, и мы продолжаем сегодня изучать послание евреям. Открывайте, пожалуйста. Одиннадцатая глава, с 12 по 29 стих мы сегодня постараемся посмотреть. Вот. Десятая глава закончилась тем, что праведный верой жив будет. Праведный верой жив будет. Все наши взаимоотношения, вечная жизнь, благословение, сила, мудрость и так далее, оно зависит от нашей веры. Поэтому, естественно, по поводу веры надо побольше поговорить, усвоить, чего же ожидается от нас, что такое вера. И как я говорил, мне не кажется, что веру очень легко описать в двух предложениях, да, но ее легче описать с помощью примеров. Да. Вот. Но если все-таки попытаться объяснить, что такое вера, и сделать это, постараться проще, то это вера от Слова Божия. Бог сказал, и я решаю этому доверять. Бог меня не обманет, Он всемогущ. Если Он обещал, Он это исполнит, да? Вот я верю. Бог сказал, что Он простил мои грехи. Я, может быть, могу сомневаться, но Бог это сказал, так оно и есть. Да? Вот что такое вера, да? Бог обещал мне мудрость. Значит, я не буду в темноте ходить в этой жизни. Бог обещал мне мудрость, и я верю. Да? В каких-то ситуациях мне будет трудно представить, ну как я могу понять мудрость, как я узнаю, как мне поступать в этой жизни. Я могу сильно сомневаться, да, ситуация разная бывает. Но тут и надо проявить веру. Бог обещал мне мудрость. Он даст мне в этой ситуации, я буду ожидать, и Бог покажет, что делать, потому что я не для себя живу, для Него живу, для Его воли Божией, и Он мне поможет. Вот. Хотя там говорилось у меня, что вера – осуществление ожидаемое, уверенность в невидимом. Я не вижу что-то, но я уверен в этом. Да. Ну, давайте просто еще раз посмотрим примеры верующих. Да. Значит, давайте сначала с 13 по 16 стих прочитаем. Мы закончили по поводу веры Сары, да, что она веру приняла силу, чтобы стать беременной, потому что она была очень всю жизнь страдала бесплодием и состарилась, но она верила, что Бог сказал. И Бог наградил ее веру, у нее появился сын, да? Значит, все сии умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели оны и радовались, и говорили о себе, что они странники, пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Значит, вот здесь надо такое пояснение сделать, да? Потому что может такая путаница быть. Здесь сказано «не получив», да? В 13 стихе. «Все сильны в вере, не получив обетование», да? Вот они верили и не получили обетование, да? И вот здесь какое хочу я объяснение сделать. Во-первых, есть разные обетования. Допустим, в Тимофея 4 главе 8 стихе там говорится, что есть обетование жизни настоящей и есть обетование жизни будущей. Да? То есть какие-то обетования, которые приготовил для этой жизни. И мы должны ожидать их исполнения. Конечно, самые главные обетования, они относятся к будущей, к вечной жизни. Да? И мы также должны их ожидать и жить, соответственно, как будто мы действительно их ожидаем. Да? Вот, то есть не путать, есть обетования, которые относятся к вечной жизни, да? Вы не можете ожидать исполнения этих обетований сейчас. Иногда мы иногда путаем, иногда думаем, то, что Бог приготовил для нас, для вечности, мы хотим это сейчас, да? Не понимаем, ну Бог, почему, я же твое дитё, почему же такое происходит, да? Есть обетования, которые, они исполнятся в вечности. Другая ошибка, есть обетования, которые относятся к этой жизни, но мы начинаем думать, что они относятся к вечной жизни, допустим, мудрость, да, допустим, исцеление, да, физическое исцеление. Бог обещал это для этой жизни. Зачем нам физическое исцеление в вечности, когда и так там мы будем все здоровы? Зачем нам мудрость в вечности, когда и так там все будет открыто, все мы будем мудры, понимаете? То есть обетования, их не надо путать, не надо ожидать вечных обетований сейчас исполнения. Также не надо ожидать обетований, которые сейчас предназначены для нас, что они когда-то там, вот я умру, тогда, понимаете? То есть будьте мудры в этом. Смотрите на Слово Божие, смотрите, что оно обещает. Конечно, здесь говорится, что не получили обетование. Но говорится про Сару и Авраама, они получили какое обетование? Они получили сына, да? Но они не получили обетование в том, что они не получили вот этот вечный город, они не получили землю, они не получили вот этого царства. Бог им обещал, они верили, они в этом умерли. В то же время другие некоторые обетования они получили, да? Вот, так что надо понимать. Но, конечно, самое главное наше обетование, на котором мы стоим, в которое мы должны верить, оно относится к будущему. Вот в одном, здесь вот употребляется такое слово, Бог приготовил им город, да? Художник и строитель. Мы ожидаем город, да, образно говоря. Мы ожидаем город. Здесь на земле никакая страна, никакой город не будет никогда совершенным. Мы это ожидаем. В этой жизни, конечно, мы это не увидим. Мы это ожидаем. О, это будет очень хороший город. Там сам Бог будет как светило. Это будет даже лучше, чем Едемский сад. Это будет потрясающий город. Это Бог для каждого верующего приготовил. То есть у нас очень счастливый конец. Да? Это очень важно помнить и верить в это. Не думать, что все так плохо и чем это закончится, непонятно моя вера в Бога. Как чем закончится? Все хорошо будет. Бог приготовил для нас этот город. Да, мы скитаемся, может быть, как Авраам и Сара, образно говоря, в этой жизни. Да, мы терпим испытания, да, но это временно. Это временно, да. И когда вы знаете, что это временно, а вечность хорошая, то вам дает что? Терпение проходить через это временно, да? Это очень важно, это очень важно. Если вы не будете по-настоящему верить в то, что Бог приготовил вам будущее, вы потеряете терпение для настоящего, да? Здесь говорится, что они почитали себя странниками, мы должны тоже почитать себя на этой земле странниками, да? Вы просто сейчас подумайте, что мы, оказывается, на этой земле мы странники. То, что мы имеем, благословение, это не есть конечное, это только временно. Мы иногда забываем, да, мы очень легко можем забыть. Мы всего лишь странники. Вот я помню, когда я жил временно, снимал квартиру на 6 месяцев, и я ожидал, когда моя новая квартира будет готова, с документами, с ремонтом, я перееду туда. И мне пришлось 6 месяцев жить во временной квартире, которую я снимал. Некоторые из них там были, там пол цементный был, не очень там было удобно, вот, там я такие полиэтиленовые пакеты постелил на пол, так было, вот. Но я не переживал, совсем не переживал, потому что я знал, это временно. Меня ожидает хорошая квартира, Бог меня благословил, эту квартиру, где я сейчас живу, Бог мне это дал, я знал, ничего, какие проблемы здесь, ничего, серые стены, не проблема, да. Это давало мне то, что я верил в будущее, то, что Бог для меня приготовил, это давало мне силы проходить вот эти временные неудобства. То же самое в этой жизни, время неудобства, если вы поймете то, что для Бог вас предназначил, этот лучший город, тогда вы не будете переживать то, что в Москве у нас здесь много неудобств. Понимаете, это очень важно, как христиан, помнить, что мы такие вот пилигримы. Там в 15 стихе говорится, что вот он в мыслях имел другое отечество, да, Авраам и другие. Вот действительно, что у нас в мыслях? Вот просто подумайте, может не сейчас, а в другие дни, посмотрите, как вы подловите себя, что у меня действительно в голове. И может так получиться, что увидеть, что вот этот город, вот эта жизнь, вы считаете все, что у меня есть, как бы. Понимаете? И когда вы так считаете, конечно, вы будете переживать, потому что в этой жизни никогда не будет полноты. Надо изменить просто свои мысли. Мы лишь сегодня странники. Бог приготовил для меня что-то лучшее. Даже сейчас Иисус готовит вот эти прекрасные обители для меня. Даже сейчас Иисус трудится, образно говоря, делает ремонт. Да? Ой, это будет очень хорошее место. Поэтому, раз Бог готовит для меня такое, я наберусь терпения и буду проходить с верою те испытания, которые Бог допускает в этой жизни, в этом городе. Да? То есть очень важно обновиться духом ума нашего, понять, кто мы есть, какие мы великие наследники. Мы не нищие. Да, мы не видим ничего, да? Мы ничего не видим, да? Кто такие христиане, кто такие евангельские верующие в стране, да? Мы это не видим. Но на самом деле Бог приготовил для нас богатство. Мы избранный народ Божий. И мы должны помнить, кто мы есть. Сатана, мир считает, что ничего особенного мы не представляем, да? И он хочет, чтобы мы так о себе думали, но нет. Дух Святой уже в нас, как залог. А представляете, что для нас Бог приготовил. И когда мы будем знать, какое наследство впереди, это даст нам терпение проходить испытания. А это говорится в контексте того, что не поколебаться в вере, когда испытание приходит. Праведной веры уже будет, понимаете? У нас есть лучшее. В 16-м схеме говорится там, что для Авраама, для Сары, для нас, верующих, Бог приготовил что-то лучшее. Мы стремимся к лучшему, то есть к небесному, да. И вот просто мы созданы, Бог нас так создал, чтобы в нашей душе была полнота, удовлетворение, да. Без этого удовлетворения мы не успокоимся, мы будем искать, да, это удовлетворение. Вот. И когда вы поймете, что Бог приготовил для вас в будущем, пусть это вы не можете потрогать, пусть вы это не можете объяснить, но у вас будет удовлетворение уже сейчас. Если вы не поверите по-настоящему, какое великое наследство, удовлетворения не будет, что, и вы будете дергаться, вы будете пытаться найти удовлетворение в этом городе, в этой жизни, понимаете? И вы будете переживать, почему это не получается, и вы будете переживать, почему жизнь такая трудная, и вы будете путаться, в чем же воля Божия, понимаете, вам трудно будет познавать волю Божию, потому что вы будете считать, что Бог должен дать мне удовлетворение, а Он не дает. Бог дает вам удовлетворение, но она в вере находится. Бог обещал, она не сейчас, она это благословение придет в будущем. И вот в этом заключается наше удовлетворение, наша полнота. Оно находится в будущем. И это точно будет. Поэтому я могу освободить себя от каких-то мирских тенденций, от каких-то бесплодных поисков, траты времени. Понимаете, я смогу спокойно прийти к Богу и сказать: Господь, какая твоя воля? Если я зациклен на земном, мне трудно будет прийти и сказать, какая, Господь, твоя воля для меня исполнена, потому что я буду смотреть через призму вот этого моего удовлетворения, то, чего я хочу получить от этой жизни. Мне будет трудно, нам будет трудно исполнить волю Божию. Поэтому имейте покой сейчас. Бог приготовил для нас потрясающее будущее. Оно там. Оно не сейчас, оно там. Конечно, есть, я уже говорил, есть обетование, которое касается сейчас, сегодняшнего дня. Не будем путать. Но основное... Будущий город, он в будущем, да. И просто пусть Бог поможет нам быть такими небесными христианами, быть такими пилигримами. Это очень, сами знаете, да, вы знаете, о чем я сейчас говорю, как очень легко стать таким земным, да, даже делая вещи хорошие для Бога, забыть, что моя жизнь там, она на небесах, она не здесь, она на небесах со Христом в Боге. Не можем сейчас уже радоваться, хотя мы не можем потрогать это. Но если Бог обещал, то это реально. Это реально. Мы уверены в невидимом. Мы уверены в невидимом, да. Так что вот эти слова с 13 по 16 стих, пусть просто Дух Святой обличит нас, поддержит, встряхнет, напомнит нас. Мы здесь всего лишь странники. Бог предназначил нас здесь быть пока странниками, да. А наша задача, что свидетельство об Иисусе Христе. Вот наша главная задача, почему мы здесь, да. Если бы Бог хотел нас благословить этим новым городом, он забрал бы нас в момент спасения, да. Но Он оставляет нас здесь, чтобы мы были свидетелями, да. Чтобы другие получили эту надежду в будущем. Так что мы странники, да. Дальше 17 по 19 стих. Опять перечисляются примеры веры. Верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя, ибо он, то есть Авраам, думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, посему и получил его в предназнаменование. Вот смотрите, я уже до этого говорил, как важно понимать, что вера основывается на Слове Божьем. Значит, здесь берется такой потрясающий пример. Авраам пошел приносить своего сына в жертву. Он уже поднял нож над своим сыном, да? Представляете, о чем речь идет, да? Представьте, у вас дети есть, и вы поднимаете нож, чтобы убить свою дочь или своего сына. Это как тяжело. Да? Просто представьте, вот у меня Макс или Надя, да? Когда я представляю, это вообще, это серьезнейшее испытание, да? Есть очень серьезное испытание. Надо разобраться, на чем строится наша вера. Она основывается на Слове Божьем. Он имел обетование. А какое обетование было? Бог ему сказал, что в Исааке наречется в тебе семя. Исаак еще был молодой, у него не было жены еще, у него не было детей. Да? Значит, прежде чем умереть, уйти из этой жизни, Исаак должен жениться и иметь детей. Да? Это еще не произошло. Бог ему обещал, что в Исааке наречется семя. И тут вдруг Бог ему говорит, иди принеси в жертву, убей своего сына. Да? Но у Авраама было обетование. Потрясающе, да? Какое испытание веры. У него было обетование, и он смотрел на это обетование. Вот давайте посмотрим Бытие 17 глава. Вот это обетование. 17 глава, 19 стих. Бог же сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомство его после него. То есть у Бога какой-то великий завет, вечный завет, который он поставит с потомством Исаака. Да? Как же Бог исполнит свое обетование, если Исаак будет мертв, да? Если я, вот Авраам, принесу своего сына в жертву? Как? Но Авраам понял, Бог это сказал. Значит, это слово исполнится. Бог силен. Наверное, может быть, Бог воскресит его и из мертвых. Но слово Божие и исполнится. Он думал, что Бог силен. Бог силен воскресить моего сына. Мое дело повиноваться. Понимаете? Когда Бог испытывает нашу веру, а есть испытание, Бог испытывает нашу веру, да? Бог дает обетование. Сначала все идет хорошо, кажется, что вот я стою на этом обетовании, все складывается к этому, все это исполнится, и потом что-то такое происходит, что как будто Бог вообще действует что-то, действует как бы в противоположную сторону, как будто разрушает, как будто слово, которое он нам дал, вообще не говорил. Такие ситуации бывают. Это называется испытание веры. Бог иногда делает, как будто кажется, что-то противоположное своему слову. Это называется испытание веры. Бог ничего противоположного себе не делает. Но нам может казаться, как казалось Аврааму, он испытывает нашу веру. Наша вера, ваша вера будет испытываться. Да? Бог испытывал мою веру в июне, когда я думал, что Бог исцелил Шерри, и тут врач опять сказал, там нашли чего-то опять. Да? Для меня это был очень большой шок. Да? Но я слышал это слово от Духа Святого. Ты должен стоять в вере. Я тебя испытываю. Стой в вере. Да? Есть очень тяжелые случаи. Бог будет испытывать вас в вере. Понимаете? Не все будет так гладко. Вам будет казаться, что вы все на грани, вообще, вы ничего не понимаете. Как такое происходит в моей жизни? Вы можете запутаться вообще очень сильно. Но Слово Божие, знаете, оно исполнится. В такой ситуации вам нужно вспомнить Слово Божие, стоять на нем. Ничего у вас больше не будет. Только Слово Божие. И верить, Бог верен, Бог силен исполнить свое слово. Мое дело повиноваться. Мое дело повиноваться, я все не понимаю, но Бог исполнит свое слово в моей жизни. Когда вы несете своего ребенка, чтобы пожертвовать им, да, которого вы так сильно любите, а у Авраама был единственный сын, он долго его ждал, молился 100 лет. И вот, и тут такое. Это вообще нам это не понять даже, насколько тяжело было Аврааму это делать, да? И когда вы несете своего ребенка, складываете дрова для жертвенника, привязываете ребенка, представляете, какие все мысли проходят, да? Вы смотрите в глаза, которого так любите, понимаете? И в такие моменты Вы не можете, вы не сможете верить, если вы будете концентрироваться на своей любви к вашему ребенку. Вы не сможете повиноваться Богу. В такие моменты вы должны концентрироваться на Слове Божьем, где сказано, имея обетование. Вот в чем сила была Авраама. Он любил, он не был каким-то супер человеком. Он просто понял, Бог дал мне обетование. И он не может меня обмануть. Бог дал мне обетование, и он не может меня обмануть. И вот это, он смотрел на Слово Божие, и это дало ему силу. Привязывать ребенка. Поднимать нож. То, что он действительно хотел убить, да? Потом ангел остановил, да? Но он смотрел на Слово Божие. Когда проходит испытание, вы не можете смотреть на вашу любовь, на ваши чувства. Да я не могу, это невозможно. Вы будете объяснять другим людям, что вы не можете. Не в этом дело. Вы должны смотреть на Слово Божие, имея обетование. Вот что даст вам силу вашей веры. А если вы будете смотреть на вашу любовь, на то, как вы любите своего сына, или какую-то вещь, или то, как сильно вы хотите вот это вот достичь, и теперь Бог говорит, отдай это, да? Вы не сможете это отдать, потому что если вы будете концентрироваться на этом, на вашей любви, на вашей привязанности к этому, да? И Бог, как видите, Бог иногда требует отдать вещи совсем неплохие, да? Одно дело, там, Он призывает нас избавиться от наркотиков, от алкоголя, да? От каких-то пороков, это еще можно понять, да? А иногда Бог призывает нас отдать что-то хорошее. Если мы будем концентрироваться на этом, у нас не будет силы для веры. Мы должны концентрироваться на Слове Божьем. Понимаете? Вот как Авраам, имея обетование. Вот в чем его была сила. Понимаете? Авраам, он ничем не отличался от нас. Но он просто понял простую вещь. Бог обещал, и Бог силен исполнить. А Исаак будет жить. Не понимаю, как. Как его я убью. Что из этого получится. Но Бог сказал. И Бог силен исполнит свое обетование. Он смотрел, сила веры, она идет от Слова Божьего. Когда вот вера ваша подвергается испытанию, не копайтесь в себе, смотрите вне себя, смотрите на Слово Божие. Тогда вы сможете верить. Иначе вы просто не сможете. Вера, она становится на Слово Божие. Не зная Слова Божьего или отступив от Слова Божьего, вы не сможете иметь сильную веру. Бог сказал, Он исполнит свое слово. Бог дал мне мудрость. Бог сказал, ищи мудрость, проси, я тебе дам. Бог даст мне мудрость. Бог говорит об исцелении. Бог сказал, мне даст исцеление. Бог даст мне исцеление. Я не понимаю, почему хуже. Я не понимаю, симптомы еще хуже. Но Бог обещал. Да. Испытание веры. Бог испытывает нашу веру. Может, кого-то сейчас Бог испытывает вашу веру. Имейте обетование и стойте на нем. Здесь сказано предзнаменование, да? Конечно, про Иисуса Христа имеется в виду. Да. Бог силен из мертвых воскресить, потому почему и получил его предзнаменование. Да, Иисус повиновался Отцу. Он знал, что Он будет жить вечно. Потому что Мессия живет вечно. Он знал эти обетования, да? И когда смерть была близка, ему было страшно, но он выбрал это обетование. И это обетование помогло ему повиноваться. И он пошел на смерть, и Бог его воскресил. Это тоже картина Бога Отца, который жертвует, как Авраам жертвует своим сыном Исааком, так же Бог Отец жертвует своим сыном. Потом он воскресает, да? Предзнаменование, да? Иисус пожертвовал собой. И будут такие вещи в нашей жизни, когда Бог будет призывать пожертвовать чем-то в нашей жизни. Образно говоря, пожертвовать Исааком, да? Сейчас в вашей жизни Бог дал вам Исаака, Бог дал какие-то вам благословения, да, хорошие благословения, да, но в один момент он может сказать, отдай это мне, отдай. Или он может сделать так, что все это отберет, вы останетесь ни с чем, да? Может быть, даже останетесь без служения, вы можете почувствовать, вообще не понимая, к чему я тогда все это делал, вот, на нуле остался. Разные могут произойти вещи, но Бог исполнит свое обетование, раз Он вам дал. Я просто не могу описать, как иногда это тяжело может быть. Вспомните о Слове Божьем. Бог сказал, сказал, значит ничего не изменится. Не поддавайтесь этим испытаниям, этим чувствам. Смотрите на Слово Божие. Не обладайтесь на свое сердце. Авраам это сделал как? Веру. И вы можете такое. Каждый из вас может пожертвовать своим сыном. Если Бог скажет. Не только Авраам. Каждый из вас может. Понимаете? Если Бог скажет, вы сможете верить. Потому что Бог, вы же понимаете, что Бог не может лгать. Да? Вы сможете. Я хочу вам сказать, потому что сатана вам говорит, вы допустим, вы читаете эти примеры веры, читаете про Авраама, и вы сразу проскачиваете. О, Авраам молодец так сделал, у меня так никогда в жизни не получится. Это сатана вам говорит, потому что Бог говорит, все возможно верующим. Все очень просто, здесь не какие-то от вас требуются душевных сил, какой-то супер жертвенности. Все просто, Бог сказал, в Исааке наечется семя, значит Исаак будет жив. Понимаете? Мы можем верить. Каждый из нас может верить. Бог дал нам эту способность. Иначе бы он не ожидал от нас этого. Вы можете верить. Нет никакого испытания, которое вы не могли бы перенести. Поэтому никакое бы испытание не произошло, не говорите, ой, я терпел, все. Все, вот еще чуть-чуть, и все, больше не смогу. Не говорите так, вы все сможете. Бог не даст вам что-то такое, чего бы вы не смогли. Вы все можете верить. Вы все можете во Христе укрепляющем. Вы все можете. Понимаете? Вот сейчас, когда даже я вам говорю, вы смотрите, может, в свое сердце и думаете, Кость, это что-то нереально такое говоришь. Да не смотрите на свое сердце. Смотрите на Слово Божие. Смотрите на Бога, на Его обетование. Понимаете? Когда вы стоите перед Богом, видеть его лицо, сияющее, любящее, во всей славе. Вы понимаете, что там вся жизнь, там все ответы, там все вопросы. Если Бог мне говорит, в Исааке начнется тебе семя, это достаточно вам будет. Слово Божие, оно оживит вас. Это вам будет достаточно. Если вы будете смотреть на шторм, на свои чувства, на волны, у вас, конечно, не получится. Вы себе уже сейчас скажете, нет, это мне так никогда не получится верить. Потому что вы смотрите на свои чувства. Когда вы смотрите на это лицо Бога, и Бог тебе говорит, не бойся. Повинуйся, следуй за мной. Не смотри по сторонам, следуй за мной. Я хочу сказать, если бы Иисус вам здесь стоял и сказал бы вам конкретно, сделай это, вы бы это сделали. Потому что это ваш любящий Господь вам говорит. Между вами и Господом, Его Словом была такая связь. Вы поняли, пусть вся Вселенная исчезнет, пусть вся Вселенная пропадет, но я буду повинаться моему Господу. У Него настоящая жизнь, понимаете? Вы должны понимать, что Слово Божие, оно исходит от самого Бога. Если Бог говорит, можно доверять, потому что всю Вселенную Бог держит. Ну пусть Дух Святой поможет нам просто понять эти вещи. Я хочу, чтобы вы, когда испытание придет, потому что если вы хотите продолжать служить Богу, расти, в определенные моменты эти испытания придет. Я не хочу, чтобы вы все бросили, хочу, чтобы вы прошли это испытание и еще больше получили благословение, как Авраам получил больше благословений, когда он повиновался Богу, понимаете? То есть, а это же в контексте говорится в том, что праведный верующий будет, да? Он говорится, что терпение нужно, чтобы исполнить волю Божию, получить обетование. Это говорится о том, чтобы мы не поколебались, да? Вот к чему я говорю. Потому что есть жизнь, когда захочется поколебаться. Стойте в вере, смотрите на эти примеры верующих, как Бог их благословлял и вознаграждал их веру. Дальше, с 20 по 22 стих. Вера в будущее, Исаак благословил Иакова и Исава. Веру Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего. Веру Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилев и завещал о костях своих. Опять, веру, да, все веру они делали, да. Вот смотрите, Исаак благословил Иакова и Исава, да. Вот смотрите, Бытие 25-23, посмотрите, вот это обетование, о котором Исаак, конечно, знал. Я хочу сказать, что у Исаака тоже была вера, основана на каком-то определенном обетовании. Вот, и там... В 25 главе мы видим это. откровение, которое Бог дал жене Исаака. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей, один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». Здесь, значит, обетование, значит, будут два великих народа от Исаака родятся. Один будет служить меньшему, да? Вот. И Исаак, имея это откровение, это обетование, он понимал, что духовные благословения получит только кто-то один. И его сердце хотело, чтобы Исав, его старший, его любимец, получил эти благословения. Но не будем говорить по поводу этого обмана. Поймем, что Исаак верил. Хотя он по-прежнему был странником в этой земле. Он знал, что кого он сейчас благословит, будет великий народ. Из него произойдет Мессия, Спаситель и так далее, и так далее. Он это знал. И когда он это благословлял, он верил, что Бог исполнит это обетование. Будет великий народ, будет Мессия, будет царь. Да? Он верил, и с помощью этого, эта вера помогла ему благословить. Пусть он не знал, кого он благословляет, он думал, что он Исава благословляет. Да? Но он верил, что когда он благословит, так оно и произойдет. Это Слово Божие помогло ему благословить своих детей. Когда, если вы верите, то, что Бог обещал для вас, вам будет легко благословлять других людей. Дальше, значит, вот какой там другой сын Исаака, да, Иаков. Вот давайте прочитаем Бытие 28 глава. С 13 по 15. Здесь сон такой, Яку дается. «И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство, как песок земной, распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню, благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебе всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполни того, что я сказал тебе». Я не оставлю тебя, доколе не исполню, да? Иаков чувствовал себя, какие там обетования? Я вот обманщик такой. Вообще, пришлось мне из дома убежать. Нет у меня никакого имущества. Вместо подушки камень. То есть он чувствовал себя не очень-то духовным таким. Он не чувствовал себя, что из него какое-то великое наследство, какая-то великая история из него выйдет, да? Он чувствовал себя противоположно этому, да? Но Бог ему говорит: я все исполню. Я все исполню. Ты вернешься на эту землю. Эта земля будет принадлежать твоим потомкам. Да? И он поверил. И он поверил. И потом, когда в Бытие 49 глава, он благословляет своих сыновей. Вот посмотрите, какие там благословения. 10 стих, например. Яков находится сейчас уже в Египте. Они вообще находятся не на этой земле, потому что там был голод, они ушли оттуда, они далеко от этой земли обетованной находятся. И в Египте, да, у них Иосиф, как бы защитник, но все равно это очень смутно выглядело, как это так, когда-то мы станем великой нацией, да. Но Яков верил в то, что Бог сказал. Он Яков верил. И поэтому он и благословляет так. Смотрите, 10 стих. «Не отойдет скипетр от Юды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Он благословляет Иуда, из себя выйдет такого, которому все народы будут покоряться. Представляете? Так нельзя благословить, если ты не веришь. Но он верил. И эту веру он благословлял. Это, где этот Мессия? Где этот народ? У нас всего 70 человек. О чем ты говоришь? Но он верил. Бог сказал, будет великое множество, будет великий царь. Мы будем великим, мы будем как бы народом номер один, Бог, грубо говоря, сказал израильтянам. Да? Мессия произойдет из этого народа. И он благословляет Иуду. Конечно, это исполнилось, мы знаем. Или, допустим, смотрите, как он благословляет другого сына в 20 стихе, Асира. Для Асира слишком утучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Значит, будет царь в Израиле, да, и у Асира будет такое изобилие на земле, допустим, пшеницы, что он может доставлять правительство и кормить этим царство, да? Если посмотрели вы бы на Асира, вам показалось, это странно так говорить, такие большие обетования давать, такие большие планы строить, когда здесь ничего этого все не видно, да? Вот давайте подождем, хотя хоть как-то это начнется исполняться, хоть как-то, тогда мы скажем, да? Но Яков верил. Яков верил. Ничего этого не было видно, но он верил, что такое будет. И он благословляет своих сыновей. Верую. Иосиф тоже. 50 глава. Понимаете, вот по поводу Якова, его благословения. Это не гордыня, это вера. Он благословляет, и он говорит о победе, грубо говоря, для своего народа, о процветании, о победе он говорит, о благословениях он говорит, да, своего народа. Он в своем сердце нисколько не сомневается, что его потомки будут многочисленны, и они будут ходить в победе. Да? Он как бы реальность об этом не говорит. Но он не жалуется, он не ропщит, о, так все плохо, так тяжело, жизнь была такая тяжелая, где эти обетования, мы вот вообще ушли из Израиля, в Египте теперь живем. Он не об этом говорит, он исповедует победу, понимаете? Он говорит правильные вещи, он говорит так, как Бог говорит, понимаете? И вместо того, чтобы жаловаться нам, ох, как тяжело, о, какой я слабый, о, какой я грешный, о, какое у меня плохое здоровье, и о, какое у меня не хватает мудрости, о, сколько у меня не хватает качеств быть пастором или служителем, о, это и это, о, пожалуйста, помолитесь. Вместо этого, конечно, вы можете просить молиться, но вместо этого давайте говорить, исповедовать победу. Все могу утверждающим меня Иисусе Христе. Понимаете? Веру. Вы имеете право. Это не глупость, это не гордость. Вы верите, что вы все можете во Христе. Вместо того, чтобы говорить, какие мы слабые, давайте говорить, какие мы сильные. Слава Богу, Иисус. Слава тебе за эту победу. Понимаете? Наполните, наполните свои мысли, вашу философию вот этим исповеданием. Все могу укрепляющим меня Иисуса. Поверим, потому что Бог обещал, поклялся нас благословить. Иосиф, 50 глава, 24 по 25 стих. «И сказал Иосиф братьям своим, я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, которую клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израиля, говоря, Бог посетит вас и вынести кости мои отсюда. Я здесь умру, меня похоронят, но Бог посетит вас, перенесите мои кости». Он строит планы просто на вере, потому что Бог обещал. И он говорит, перенесите, захороните меня на этой благословенной земле. Он был уверен. Он был уверен в невидимом. И поэтому так действует. Видите, что вера сделает в нашей жизни. Она изменит то, как мы даже действуем. То, как, что мы говорим. Даже то, что мы, какие планы мы строим, какие завещания мы делаем. Вера изменит нас. Понимаете, если мы доверяем Слову Божьему по-настоящему. 23 стих. Евреям. Веру Моисей при порождении 3 месяца скрываем было родителям своим, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Значит, вот давайте подумаем, откуда родители могли иметь такую веру, прятать своего сына, пустить его по реке, да, 3 месяца прятали его, а потом они его по реке пустили, да, вы знаете эту историю. Откуда у них была вера? Я говорил, что вера основана на Слове Божьем. Дело в том, что Бог дал свое слово. Он дал пророчество, что через 400 лет народ мой вернется в землю обетованную. И родители Моисея понимали, 400 лет очень-очень-очень близко. Сейчас время, когда Бог будет выводить нас. Сейчас, когда Бог будет нас спасать. И они поняли, то, что фараон делает, это от дьявола. Они поняли, то, что дьявол сейчас делает, он пытается разрушить исполнение обетования Божьего. Он хочет, чтобы вот эти 400 лет пришли, а народ, от народа Божьего вообще ничего не осталось. Они поняли, они верили, то, что Бог выведет. Они понимали, поэтому они с верой начали прятать сначала 3 месяца Моисея, ребенка прятали, потому что они верили. Бог не хочет, чтобы дети израильские погибали, чтобы их бросали или истребляли. Он не хочет. И Он даст нам силу защитить, потому что Он наш Спаситель. Они верили. И вера это давала им силы прятать ребенка. Они не устрашились царского повеления. Понимаете, это представляете, указ всех детей мужского пола истребить, да, такой указ. Вы представляете, вы в таком государстве живете, да, вот мужского пола детей христиан всех истребить, да, ну просто представляете, такой указ идет. Представляете, что за время, что за жестокие нравы, вообще как можно жить в таком времени, как Бог такое допускает, как можно служить такому Богу, когда Он такое допускает. Всякие мысли начнут заполнять наш разум, да. Но родители Моисея, они не стали так думать. Они не стали отчаяться. Они сказали, Господь, ты силен, и ты защитишь наших детей. Они не исповедовали, что все так плохо. Они исповедовали, что Бог по-прежнему силен, и Он защитит. Они не устрашились, то, что их всех казнят, всю семью казнят, если они найдут, что ребенка мужского пола прячут. Они не устрашились. Они верили в это обетование, которое было давным-давно сказано, но не верили. Если Бог сказал, как бы давным-давно не было, Бог исполнит. 400 лет приходили, это было почти исполнение 400 лет. И веру они прятали. Они не просто прятали в панике, они не просто пытались, ну что делать, что-то, давай это попробуем. Они верили, Бог защитит. Просто Он дал свое обетование. Через 400 лет Он избавит свой народ. Будет угнетение, но Он выведет. Они поняли, что Бог сильнее от сатаны, Бог сильнее фараона. Бог не хочет, чтобы мой ребенок так погиб. Это не его воля. Они стояли на слове Божьем, защищая, и Бог наградил их веру. Да? Мы знаем, что как Бог спас Моисея и что из этого произошло. И здесь пример родителей, которые верили. И это верой защитили своего ребенка. Понимаете, мы иногда, когда что-то происходит в нашей жизни, мы начинаем роптать, Бог, почему, какие трудные времена, как же так можно. Вместо этого не надо роптать, вместо этого надо сказать, Господь, благодарю Тебя, что во Христе я все могу. Господь, я благодарю, что у Тебя есть обетование о мудрости, о силе, о защите. Я верю Твоему Слову, я знаю, Ты защитишь меня. Имейте такую веру, родители, и защищайте в духовном смысле ваших детей. Потому что сатана хочет их, если не физически, то духовно разложить, обмануть, разрушить веру. Вы верьте, что Бог хочет, чтобы ваши дети, конечно, попали на небеса. Конечно, ходили в святости, в истине. Вы верьте так. Не сдавайтесь. Ну, такие тяжелые времена. Ну, там в школе все неверующие. Ну, там в детском саду, такой город у нас, такой, невозможно здесь детей растить, надо куда-нибудь в другое место переехать. Не так не думайте. Бог силен сохранить, и Он хочет. Исповедуйте вот эту истину, исповедуйте победу. Бог силен защитить наших детей, и Он хочет это делать, чтобы они потом свидетельствовали и говорили о том, как Бог благ, как Он реален, как Он силен. Понимаете, представляете, какое свидетельство Моисея в жизни было, когда родители его так спасали. Понимаете, в Коринфянам во второй главе, второй Коринфянам в шестой главе, второй стих, там говорится, что «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Да? Мы иногда можем впасть в отчаяние и думать, вот последние времена, все так тяжело. Подождите, это благоприятное время. Это день спасения. Для нас, для наших родственников, для наших детей. Это благоприятное время. Смотрите, как родители Моисея поняли, что это благоприятное время. 400 лет исполняется, да? И смотрите, как Бог наградил их веру. Сейчас, до сих пор это слово ныне действует. Сейчас день спасения, сейчас благоприятное время. Бог дал пророчество, и это пророчество длится сейчас. Он хочет спасать. Мы живем в благоприятное время, но нужно верить. Нужно верить, что это день спасения. И это не день, когда надо опустить руки, ну все. Столько много греха, ничего с этим не поделаешь. Нет. Иметь другой образ мысли. Это благоприятное время, чтобы свидетельствовать о Христе, чтобы спасать близких, родственников, детей. Это хорошее время. Веру. Верить, что это благоприятное время. Понимаете, Бог сказал, это благоприятное время. 24 по 26 стих Евреям. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, и он взирал на воздаяние. Вы представляете, какие у Моисея были возможности, да? Он был чуть ли не вторым человеком в Египте, как министр там был. Вот. Богатство – это одна из процветающих стран того времени была, и вторым человеком в этой стране, это, конечно, очень хорошо, он был образованный, богатый, у него власть была, вот, и, разве это не благословение Божие? Он тоже верил в Бога, он тоже понимал, что есть истинный Бог, что эти египетские боги ничто, он мог остаться в Египте и верить в единого Бога. Он это мог очень хорошо сделать, у него очень было благословенное в кавычках жизни, у него была очень хорошая жизнь, но он все это оставляет. Он оставляет этот комфорт. Он это дело выбирает, понимаете? И он выбирает вот этих рабов, в которых ни государства, ничего нет. Он выбирает самое уничиженное, ассоциирует, объединяет и посвящает свою жизнь этим людям, чтобы спасти их, чтобы стать частью плана Божьего. Откуда такая сила? Откуда такая сила? Оставить все. И присоединиться к этим рабам. Откуда такая сила? Веру, говорится, веру. А в чем заключалась вера? Он поверил, что, да, глазами посмотреть израильтяне не выглядит очень перспективно, но я знаю, Бог сказал, это народ Божий. Я знаю обетование Авраама, это народ Божий. А раз народ Божий, это благословен народ Божий. Пусть это не видно сейчас, но я стану частью этого. Когда вы понимаете, то, что вы получаете что-то, ну, допустим, такой пример, допустим, не знаю, может, не совершенный пример, допустим, я вам говорю, приходи, выбирай, я тебе, вот на столе лежит 2000 рублей, вот, и вот здесь под бумагой еще что-то больше, выбирай что. Вы поднимаете бумагу и видите, что там ничего нет. Я говорю, действительно, я тебе обещаю 10 тысяч рублей, только подожди. Что вы выберете? Да? Если вы мне доверяете, то вы выберете, я подожду, лучше 10 тысяч рублей, чем 2 тысячи. Да? Примерно это Моисей сделал. Он посмотрел на Египет, и он понял, это выглядит все хорошо, но Бог обещает гораздо больше. Он поверил, что Бог, с Богом, конечно, больше благословит. И эта вера ему помогла сделать такое рискованное решение. Конечно, он не был постыжен, понимаете, вера. Если вы будете смотреть на вещи, а не на Слово Божие, тогда вам трудно будет выбирать Слово Божие, повиноваться, ассоциировать себя с каким-то Божьим делом, или с каким-то человеком, или с каким-то народом Божиим. Потому что это не выглядит очень перспективно. Если вы привыкли жить видим, вы не сможете идти за Богом, как и Моисей пошел. Но когда вы доверяете Слову Божию, вы научились доверять Слову Божьему, хотя перспективы, глазами вы это все не видите, вы сможете повиноваться Богу, и терпением вы будете получать эти обетования. Не сразу, но вы их обязательно получите. Получите гораздо больше, чем здесь мы могли бы схватить за что-то, понимаете? И Моисей, что он был такой уж прямо, так ему уж прямо там надоело жить в Египте, так он там устал от этой хорошей пищи, от золота. Нет, это ему все нравилось. Но он понял, что есть что-то еще лучшее. Это народ Божий. Пусть даже сейчас временное страдание с ним, это лучше, и он выбрал это. Понимаете? Он не смотрел на видимое, но на невидимое. На обетование Божие, то, что Бог избрал этот народ, и он стал страдать с ним. А знаете, вот еще одна иллюстрация, я написал, не знаю, почему я пропустил. Лет 15 назад я смотрел фильм такой, не помню, «Миллионы Брюстера», вспомнил, фильм такой смотрел. Вот, и там идея такова, бейсбольный игрок какой-то там третьей лиги, не очень перспективный, там нехорошо он играет, и вдруг выясняется, что у него наследство, какой-то дальний-дальний родственник умер, никому деньги завещать, ему завещают деньги, очень-очень богатый. И там адвокаты приходят, ему говорят, вот такое, вот что он, какое предложение тебе сделает, этот родственник, да? Ты берешь сейчас $1 миллион, ему кладут чемоданчик на стол, открывают там $1 миллион, и все, отваливаешь. Или ты берешь $30 миллионов и должен каждый день по миллиону тратить. Если ты тратишь каждый день по миллиону и все 30 дней так и тратишь, ты получишь $300 миллионов, да, такой американский голливудский фильм. Вот. И он берет, подвигает этот чемоданчик, представляете, бедный человек, и тут ему миллион подвалило. Хочется ему взять, но он закрывает, нет, я попробую больше, да? Я когда смотрел этот фильм, я думал, дурак, возьми миллион, зачем тебе? Ты еще 300 миллионов тебе можешь не получить, да? Но он верил, что есть что-то большее, он выбрал большее, понимаете? Он верил, что ему никто не обещал, это все зависело от него, но Бог нам обещает что-то большее, понимаете? И он действительно в этом фильме тратил по миллиону, это не так просто миллион в день тратить, да? И у меня это получилось еле-еле, и он получил в конце концов этих 30 миллионов, да. Он отложил что-то, что-то было видимое, что что-то можно было потрогать, он это отложил и выбрал невидимое. И когда мы смотрим фильм, мы понимаем, да, здорово, правильно он это сделал. И Библия нам предлагает посмотреть на этот видимый мир, иногда что нам предлагает, нам хочется иногда схватиться за него, такая возможность, да. $1 миллион, образно говоря. Нам хочется что-то в этом мире за что-то схватиться, да? Давайте посмотрим, то, что Бог вспомнит, то, что Бог то, что нам обещает, это гораздо больше. Гораздо больше. Пусть это может быть сейчас какие-то страдания, пусть это какое-то терпение, но Бог обещает нам что-то больше. Поношение Христова, да? Он выбрал. Здесь сказано так, при чем тут поношение Христова? Христос еще тогда не пришел. Как? Что это значит? Просто дело в том, что Моисей... у него было такое положение, он отказался от этого ради народа Божия. То же самое Иисус Христос, у него было такое положение, Сын Божий на небесах, он отказался от этого хорошего места, пришел сюда, на эту землю, родился в хлеву, и все, вы знаете эту историю, своей семьей постоянно ругался, многие его критиковали, распяли в конце концов. То есть Иисус имел такую хорошую, потрясающую жизнь, он оставил это ради нас, ради грешников, пришел и... жил как простые люди и умер как какой-то злой грешник умер вообще, да, на кресте. Это это Моисей примерно то же самое сделал. Он ассоциировал себя с народом Божьим. Он отказался от благословений каких-то великих и выбрал Божье благословение, истинное благословение, хотя его не было видно, да. И это пример нам тоже поступать так. Потому что, смотрите, Иисус, он объединился с грешниками, он объединился с не очень-то с такой группой людей, которые не очень-то хочется объединяться, да, его даже критиковали, что вот он с блудницами, с мытарями общается, да, но он выбрал, чтобы спасти их, и он выбрал, что именно в этой группе я получу большую славу, Иисус так думал, я получу большую награду, я не только их спасу, Отец еще больше меня наградит, понимаете, подумайте, да, Иисус отказался от небес, чтобы получить большую награду, теперь Он Спаситель всего человечества, да, и действительно, Он усовершился в каком-то смысле, усовершился после своих страданий и получил большую награду, да, имя превыше всех имен. Вот. И Бог иногда призывает нас поступать так, что-то оставлять комфортное и выбирать, что сейчас может быть выглядит не очень привлекательно, но на самом деле это больше. Да? Ну, допустим, я вас просто хочу поддержать, чтобы вы поучаствовали в служении в Филимонках, которые мы по субботам делаем. Мы тоже вот ходили, проповедовали, ну, вот вчера Руслан, я и Ира вчера ходили, проповедовали там Евангелие, разговаривали с людьми, поддерживали их. Очень хорошее, нужное служение, да. Истину людям нужно услышать. Бог хочет, чтобы мы туда ходили, да? Да? Но, в принципе, если так подумать, вот хорошо, туда я пойду, или вот лучше в воскресенье, то есть в субботу, в субботний вечер здесь проведу дома, в кругу семьи. Конечно, хочется лучше дома провести в кругу семьи, чем ходить туда, да? Но когда понимаешь, что именно этого Бог и хочет, чтобы я свидетельствовал этим людям, в этом-то и есть слава, в этом-то и есть мое призвание, в этом есть воля Божья. Когда вы так поймете, тогда вы откажетесь от чего-то и пойдете свидетельствовать. Я просто вас не упрекаю ни в коем случае, я просто вас хочу поддерживать. Иногда в жизни такое будет служение, в проповеди будет такое, что «не, я лучше дома посижу». Подумайте, что Бог хочет и в чем истинное богатство, и выберите это. Пусть вы этого не видите. Ну, выберите. Поэтому Филимонки действительно, может быть, трудно с этой группой общаться, потому что не понимаешь их, у них вообще совсем другая жизнь. Да. Но Бог призывает нас к этому, свидетельствовать истину, да, мы ничего им от себя не говорим, мы говорим истину, истина сильна их спасти, им нужна поддержка, им нужна эта любовь. И если Бог этого хочет, тогда мы понимаем, я пойду туда, понимаете? То есть Иисус оставил какой-то комфорт, Моисей оставил какой-то комфорт, и Бог призывает в определенный момент тоже оставить на нас какой-то комфорт и пойти послужить. Так что вас поддерживаю, приходите, не обязательно каждую субботу, но найдите время, скажите мне, Руслану, поучаствуйте в этом служении, да, Нам, Руслану, мне, нам, ваша нужна поддержка тоже. Вот. И я думаю, через это Бог тоже духовно нас будет благословлять, раскрывать ваши дары и так далее. Есть больше богатства. Когда мы служим народу Божьему, когда мы там, где Бог нас хочет быть, в этом есть больше богатства. Больше богатства. Научитесь видеть невидимое. Видеть эти невидимые благословения, которые Бог для нас приготавливает. Дальше, 27 стих. Взирать на воздаяние, да, как там, как Моисей делал. 27 стих. Веру оставил на Египет, не боявшись гнева царского, ибо он, как бы, видя невидимо, был тверд, да. Вот. Он не боялся. Он понимал, что фараон дурной человек, сейчас он переживает о смерти своего сына, отпускает нас, а через день, через два дня он передумает и погонится за нами, да. Не знаю. Рискованно выводить народ Божий, да? Но он не боялся этого. Он знал, что Бог перед ним. Это воля Божия, чтобы мы выходили. Он видел как бы невидимого. Поэтому фараон, его гнев, его колесница, его армия его не испугали. Он пошел. И потом мы знаем из истории, фараон действительно погнался со всеми своими лучшими колесницами, да, против безоружных людей. Но Бог защитил. Бог был верен. Бог всегда верен своему слову. Бог всегда верен своему слову. И изгоняйте страх верою. Вы знаете, страх, это как он мешает нам духовно жить. Вы знаете, что страх — это причина многих духовных расстройств, печали, стресса. Да, страх. Если посмотрите, из-за чего мы переживаем, горюем, плачем. Отчасти это страх. Мы чего-то боимся, да. Как мы можем избавиться от страха? Конечно, молитесь, но иногда поймите, что то, о чем вы молитесь, Бог уже дал вам. Я с тобой. Не бойся ничего. Я с тобой. И когда вы действительно верите, что Бог сказал, я с тобой, Он любит, ты любишь меня, ты благ, страх уходит. Но это он основан на Боге, на Слове Божьем. Потому что если вы посмотрите по обстановке, конечно, он покажет, что у вас все причины есть бояться. Да? Бог призывает научиться видеть как бы невидимого. Веру изгоняйте страх, доверяйте Слову Божьему. Ничего не бойтесь. Да? Если Бог за нас, кто против нас? Пусть просто Дух Святой сейчас нам сейчас поможет понять эти слова. Если Бог за нас, кто может быть против нас? Никто. Дальше, значит, 29 стих. Последний стих. «Веруя перешли они Черное море, как по суше, на что покусившись египтяне, потонули». Да? Вот это такая интересная иллюстрация, как иногда может с нами происходить. Да? И египтяне, они бы никогда бы не пошли, не сказали бы морю «расступись», никогда бы не ударили палкой «расступись, море». Да? Они никогда бы это не сделали. Да? Они не могли так верить. Да? Они не сделали. Но когда они видели, что море расступилось, все свидетельство, все благоприятно, они погнались, да? То есть египтяне это, они жили видимо. Море само по себе не расступается, или море расступилось. Все, они, их вера, их поведение основывалось на видимом, да? Понимаете? И иногда мы, как христиане, мы опять так же делаем такую же ошибку, мы основываем нашу веру на видимом. И это никто до меня не делал, наверное, не получится. Потом мы видим, что многие это делают, показывают этот пример, и мы бросаемся сюда, но не получается. Почему? Потому что мы лично не верим в Слово Божие, мы смотрим на других. О, море расступилось, пошел. А личной веры нет, понимаете? Допустим, по поводу исцеления. Почему так многим трудно? Потому что человек посмотрит, исцеления так мало, ему трудно будет верить, да? Потом посмотрит человек, о, исцеления столько много. Бог исцели, да? А исцеление не происходит. Почему? Потому что человек основывает веру не на Слове Божьем, а на опыте. Вот благоприятно, в этой церкви исцелений много, а в этой церкви не исцелений немного. Его вера относится на обстоятельства, понимаете? Или, допустим, в церквях очень хорошо делают на свидетельства, делают, много свидетельств. Люди приходят свидетельствовать, как Бог работал, как Он действовал. И это вдохновляет. Это хорошо, это хорошие такие свидетельства. Да? И христианин подумает, вот так он в жизни этого человека работает, Бог так работал в этом жизни человека. Он вдохновляется, но потом сам пробует, и у него ничего не получается. Почему? Потому что Бог ожидает личной веры в Слово Божие. Бог не ожидает. Конечно, это поддерживает нас, когда мы видим пример других. Да, в вере. Но Бог испытывает на нашу веру и говорит, а как насчет тебя? Доверяешь ли ты моему слову? Лично ли ты знаешь мое слово или нет? Если у нас с тобой взаимоотношения основаны на вере, понимаете? То есть по вере мы можем все. Без веры мы ничего не можем. Без веры мы будем тонуть. Без веры мы будем тонуть. Без веры невозможно угодить Богу. Вот, и все, в заключение, вот эти все примеры по поводу веры, они в контексте того, что правильная вера жив будет, да? В контексте, что нельзя, чтобы мы не поколебались, да? Чтобы мы терпели в наших испытаниях, да? Да, включайте компьютер. Вот. В контексте того, чтобы не было произвольного греха. Да? Почему мы произвольно иногда грешим? Потому что мы не доверяем, кто есть Бог, что Он для нас приготовил, какая сила, какая мудрость у Него для нас. Поэтому люди впадают в этот произвольный грех. Знают, что нельзя делать, но делают. Да? Это основано, опять же, идет от неверия. От неверия. Не то, что у человека нету силы воли, это неверие. Понятно? Вся праведная вера жив будет. Вся наша сила от нашей веры. Если мы верим, кто есть Бог, то, конечно, если он мне говорит, брось курить, я смогу бросить. Я в себе не чувствую, допустим, силу бросить курить, да? Но если Бог призывает меня бросить курить, он знает, что делать. Если бы я не мог, он бы не призывал ко мне. Я верю, я делаю первые шаги, может, у меня не получается, но в конце концов я бросаю курить, да? Или другая, любая плохая привычка, или какая-то дисциплина, которую Бог вас призывает. Вам может казаться это тяжело, но если Бог призывает, все получится. Понимаете? То есть контекст того, что праведный верой жив, и вот эти примеры веры. Авраам, Моисей, Ной, Сара. Верой все это не делали. Верой. Они ничем в себе, ничего в себе не имеют такого, чего мы не имеем. Они были такие же, как мы. Они верили, мы можем верить, потому что им было дано Слово Божие, и нам это Слово Божие дано. Поэтому у нас все получится. Аминь. Верую, верую, праведный жив будет. И последнюю вещь я просто еще хочу напомнить. Вера основывается прежде всего на Слове Божьем. Вот я в прошлый раз давал эту картину по поводу, допустим, Алексей ждет в метро, и Настя к нему подходит, говорит, Алексей, чего ты ждешь? Он говорит, я Костю жду. Настя ему говорит, а он тебе обещал прийти? Нет, не обещал, но я верю, да? Абсурдная ситуация. Ну, молодец, что ты веришь, а толк-то что? Тебе нужно обетование, понимаете? То есть наша вера, нам нужно обетование. Без обетования мы не сможем верить. Не мучите других людей, не просите их, чтобы Бог укрепил вашу веру, понимаете? Вам нужно самим разобраться, есть ли обетование или нет. Если есть обетование, тогда вы можете верить. Потому что Бог не живет, и Бог силен исполнить то, что Он обещает.